«Так оно и есть», — согласилась она. «Вы ведь не скажете, что эту добродетель воплощает в себе Д'Артаньян, изворотливый гасконец? А что до его любовных подвигов? На протяжении всего романа он соблазняет трех женщин, двух из них обманом. Его великая любовь — галантерейщица с не очень изящными ножками, которая служит костеляншей у королевы. Еще одна английская горничная, и он ее подло использует». Теперь смех Лианы Тайлефер звучал оскорбительно, а его любовные истории в 20 лет спустя — связь с хозяйкой постоялого двора лишь ради того, чтобы не платить за комнату. Хорош герой-любовник. Весь улов — служанки, горничные да трактирщицы. «Зато он соблазнил миледи», — ехидно вставил Корса. И снова лед в глазах Лианы Тайлефер разбила вспышка гнева. Если бы взгляд мог убивать, охотник за книгами тотчас бездыханным рухнул бы к ее ногам.
«Да ведь это не его заслуга», — ответила вдова. «Верно, негодяй побывал в ее постели, но обманом, выдав себя за другого».
Она несколько успокоилась, хотя голубая сталь ее взгляда по-прежнему напоминала отточенный клинок.
«Вы бы с ним составили замечательную парочку. Два гнусных подлеца».
Лапонта слушал очень внимательно. Казалось, еще немного, и будет слышно, как шевелятся мысли у него в голове. Вдруг он наморщил лоб. «Подождите, подождите. Так вы что?» Он повернулся к девушке, ища поддержки. До него всегда все доходило с опозданием. Но девушка по-прежнему сидела отчужденно и глядела на них так, словно дела эти ее не касались. «Какой же я болван!» Лапонта подошел к окну и стал биться головой о раму. Лиана Тайлефер с презрительной миной посмотрела на него, потом повернулась к Корсо.
«Зачем вам понадобилось тащить его сюда?»
«Болван, болван!» — повторял Лапонте, и удары его становились все сильнее. «Он воображает себя Атосом», — пояснил Корсо, желая оправдать друга.
«Скорее Арамисом. Самовлюбленный фат. Знаете, когда он был со мной в постели, он все время косился на свою тень на стене, на очертания собственного профиля.
Надо же!
Уж поверьте!»
Лапонте решил, наконец, отойти от окна. «Вам не кажется, — бросил он с досадой, — что мы отклоняемся от темы?» «Он прав, — признал Корсо. Итак, миледи, мы вели речь о добродетели, и вы просвещали нас, давая свое толкование поступкам Д'Артаньяна и его друзей».
«А разве я не права? Разве много достоинств можно найти у этих фанфаронов, которые используют женщин, принимают от них деньги, мечтают только о карьере и богатстве? Миледи умная, отважная. Она берет сторону Ришелье и служит ему верой и правдой, готова отдать за него жизнь.
И, служа ему, отнимает жизнь у других.
Вы же сами недавно сказали, существует внутренняя логика повествования».
«Внутренняя? Это зависит от точки, в которую мы себя поставим. Вашего мужа убили вовсе не в романе, и смерть его была вполне реальной».
«Вы сошли с ума, Корсо. Моего мужа никто не убивал. Энрике сам повесился».
«А Виктор Фаргаш тоже сам утопился? А баронесса Унгерн, она что, неосторожно обращалась с микроволновкой?» Лиана Тайлефер повернулась к Лапонте, потом к девушке, словно не верила своим ушам, и желала, чтобы они подтвердили, что она правильно все расслышала. С того мига, как они проникли через окно в комнату, она впервые выглядела по-настоящему растерянной.
«О чем вы говорите?»
«О 9 подлинных гравюрах из 9 врат в царство теней». Через закрытое окно сквозь шум дождя и ветра до них долетел бой башенных часов. И тотчас 11 ударов эхом отозвались в доме внизу, куда вели коридор и лестница.
«В этой истории слишком много сумасшедших», — сказала Лиана Тайлефер. При этом глаза ее были прикованы к двери. С последним ударом часов в коридоре послышался шум, и взор вдовы победно вспыхнул. «Берегись!» — прошептал вдруг Ля-Понте, хотя Корсо и сам уже сообразил, что именно должно сейчас произойти. Краешком глаза он заметил, как девушка вскочила с подоконника и напряглась, будто готовясь к прыжку. Охотник за книгами почувствовал, что в кровь его хлынули потоки адреналина. Все смотрели на дверную ручку. Она поворачивалась очень медленно, совсем как в фильмах ужасов. «Всем добрый вечер», — произнес Рашфор. На нем были наглухо застегнутый, блестевший от воды дождевик и фетровая шляпа, из-под которой сверкали темные неподвижные глаза. Шрам наискось пересекал смуглое лицо с пышными черными усами, лицо южанина. Секунд 15 он стоял на пороге распахнутой двери, так и не вытащив руки из карманов дождевика, в луже воды, успевшей натечь под его ботинки. Никто не проронил ни слова.
«Рада видеть тебя», — нарушила молчание Лиана Тайлефер.
Вновь прибывший отвесил легкий поклон в ее сторону, но ничего не ответил. Вдова, все еще сидевшая на кровати, указала на Корса.
«Они слишком много себе позволяют».
«Надеюсь, мы все уладим», — ответил Рашфор. Он говорил так же вежливо и любезно, с тем же неуловимым акцентом, как и на шоссе в Синтри, и продолжал спокойно стоять в дверях, вперив взор в охотника за книгами, словно ни Ля-Понте, ни девушки вообще не существовало. С его нижней губы еще не сошла опухоль со следами меркурохрома, а два шва стягивали свежую рану. «Сувенир с набережной Сены», — зло подумал Корсо, краем глаза следя, как реагирует на появление гостя девушка. Но она, сперва выказав легкую отрыпь, снова предпочла роль зрительницы, которую мало интересует ход событий на сцене. Не теряя из виду Корсо, Рашфор обратился к Миледи. «Как они здесь оказались?»
Женщина неопределенно махнула рукой. «Нам попались сметливые ребята».
Она скользнула взглядом по Ля-Понте и уставилась на Корсо.
По крайней мере, один оказался очень сообразительным.
Рашфор снова кивнул. Он чуть прищурился и, видимо, обдумывал ситуацию. «Это осложняет дело», — сказал он наконец. Потом снял шляпу и бросил на кровать. «Очень осложняет». Лиана Тайлефер придерживалась того же мнения. Она поправила юбку и с глубоким вздохом встала. Корсо дернулся было к ней, но как поступить не знал. Между тем Рашфор вынул руку из кармана, и охотник за книгами понял, что он левша. Понять было не так уж и трудно. Именно в левой руке он сжимал револьвер с коротким стволом, маленький и сине-черный. Лиана Тайлефер подошла к Ля-Понте и забрала у него рукопись Дюма.
«А теперь попробуй, повтори, как ты меня обозвал, сука!»
Вдова стояла совсем близко от Ля-Понте и смотрела на него с таким презрением, что, казалось, вот-вот плюнет ему в лицо.
«Ты ведь такой смелый!»
Ля-Понте смелым не был. Инстинкт самосохранения действовал у него безотказно, а замашки неустрашимого гарпунера он придерживал до моментов пьяной эйфории. И потому повторять он, конечно, ничего не стал. «Я, собственно, здесь случайно, просто шел мимо», — заявил он самым мирным тоном, рыская глазами в поисках посудины, в которой можно было бы умыть руки и разом откреститься от всей этой истории. «Эх, Флавио!» — медовым голосом произнес Корсо. «Что бы я без тебя делал?»
Ля-Понте скорчил сочувственную гримасу и стал извиняться. «Ты несправедлив».
Он обиженно наморщил лоб и перебрался поближе к девушке. Видимо, место у окна показалось ему самым безопасным в комнате.
«Ведь если разобраться, это ты искал приключений, Корсо. К тому же для таких, как ты, смерть — ничто, пустяк, за что тебе и платят кучу денег. А в жизни и без того полно неприятностей».
Он, как завороженный, смотрел на револьвер в руке Рашфора.
Потом обнял девушку и печально вздохнул. «Надеюсь, ты выкрутишься, Корса. Но если с тобой что-нибудь случится, знай, на нашу долю выпадет тяжкое испытание жить дальше без тебя. Свинья! Предатель!» Лапонте посмотрел на него с горечью. «Знаешь, дружище, я постараюсь забыть твои слова. Ты нервничаешь». «Да, я нервничаю, помойная крыса. И это тоже я пропущу мимо ушей. Сукин сын, ты мой старый товарищ, Корса, и я готов стерпеть многое. В таких вот мелочах и проявляется дружба».
«Приятно видеть», — язвительно заметила миледи, — «как вы прямо горой стоите друг за друга». Корса старался побыстрее шевелить мозгами, хотя в такой ситуации от любой мыслительной операции толку мало. Силой мысли не вырвешь оружие из руки целящегося в тебя человека. И пусть Рашфор ни в кого конкретно не целился, да и револьвер держал как-то вяло, важно было, что он этот самый револьвер вообще держал. С другой стороны, Корса, конечно же, горел желанием заставить человека со шрамом заплатить ему по кое-каким просроченным счетам. Но отлично понимал, той физической ловкостью, которая необходима для молниеносной атаки, он не обладает. Лапонте из игры вышел. Оставалась одна надежда на девушку. Лишь она могла изменить соотношение сил. Хотя и на нее, видимо, надеяться не стоило. Во всяком случае, достаточно было взглянуть на Ирен Адлер, чтобы всякая надежда испарилась. Если только девушка не была гениальной актрисой. Ирен Адлер сбросила со своих плеч руку Лапонте, снова присела на подоконник и наблюдала за сценой с необъяснимым безразличием. Как это ни абсурдно, казалось, что она решила до конца оставаться только зрительницей. Лиана Тайлефер приблизилась к Рашфору с рукописью Дюма в руках, очень довольная тем, что сумела так быстро получить ее обратно. Корса с удивлением обнаружил, что она почему-то не проявляла такого же интереса к «Девяти вратам». Книга продолжала лежать в холщовой сумке, которая валялась на полу у кровати. «И что нам теперь делать?» — услышал он тихий вопрос миледи, обращенный к Рашфору. Как ни странно, Рашфор явно пребывал в нерешительности. Он водил револьвером туда-сюда, словно не зная, в кого же, наконец, прицелиться. Потом они с миледи обменялись долгим и полным тайного смысла взглядом, после чего он вынул из кармана правую руку и провел ею по лицу. «Нет, здесь их оставлять никак нельзя», — решил он. «Что же, тащить всех с собой?» — возразила женщина. Рашфор очень медленно кивнул. Потом глянул на револьвер, словно тот мог подсказать выход из положения. Корса заметил, что оружие вдруг словно окаменело в руке человека со шрамом, и теперь дуло было направлено прямо в живот охотнику за книгами. Корса ощутил, как напряглись его брюшные мышцы, пока он пытался по всем правилам синтаксиса подлежащее, сказуемое, дополнение сформулировать протест, но сумел выдавить из себя лишь бессвязный горловой стон.
«Надеюсь, вы не станете убивать его», — вмешался Лапонте, пользуясь случаем, чтобы снова подчеркнуть, в этой истории он лицо постороннее.
«Флавио», — с трудом выговорил Корса пересохшими губами, — «если я выкручусь, я разобью тебе морду. Сильно разобью».
«А что, я только хотел помочь».
«Лучше помогай своей мамаше, сучье отродье.
Раз так, я молчу».
«Вот и молчи», — вмешался Рашфор с угрозой в голосе. Он снова обменялся взглядом с Лианой Тайлефер и, видимо, принял какое-то решение. Запер дверь, который до сих пор стоял спиной, потом, не переставая целиться в Корса, положил ключ в карман дождевика. «Проигравших в реку», — сказал себе охотник за книгами, чувствуя бешеные толчки крови в висках и запястьях. Барабан Ватерлоо начал отбивать дробь в каком-то уголке его сознания, и Корса совершенно ясно, как бывает перед отчаянным поступком, понял, что просчитывает расстояние, отделяющее его от револьвера, а также время, потребное на то, чтобы преодолеть это расстояние. И еще Он прикидывал, в какой именно миг прозвучит первый выстрел и куда попадет пуля. Шанс выйти из переделки целым был минимален, но, скорее всего, секунд через пять не останется и такого. Так что корнет трубил сбор. Последний залп, и Ней, храбрец из храбрецов, под усталым взором императора бросается вперед. Правда, тут вместо серых шотландцев был Рашфор, но пуля, она и есть пуля. Она и есть пуля, она и есть... «Все ерунда», — сказал себе Корсо в предпоследнюю секунду перед тем, как... И еще он успел подумать, а та смерть, которая через крошечный отрезок времени ударит его в грудь, она-то будет реальной или ирреальной? И где ему будет суждено после этого плавать? В ничто или в алгале, уготованной для павших в бою бумажных героев? Примечание. Волгала. Чертог убитых, древнеисландский. В скандинавской мифологии находящееся на небе жилище павших в бою храбрых воинов, где они пребывают в веселье и довольстве. И может эти светлые глаза, взгляд которых он чувствовал спиной, глаза императора, влюбленного дьявола, будут ждать во мраке, чтобы перевести его на другой берег реки теней. Но тут Рашфор повел себя весьма странно. Он поднял свободную руку, как будто просил всех чуть обождать, хотя в данных обстоятельствах жест этот выглядел абсурдно и сделал вид, что убирает револьвер обратно в карман. Но тотчас передумал и снова выставил дуло вперед, правда, как-то робко. И Корсо, у которого кровь неслась по жилам со скоростью горного потока, а мускулы сделались железными в предчувствии неминуемой схватки с врагом, к удивлению своему понял, что час его смерти пока не пришел.